Вы слухаете беларускую программу «Радио Свобода» у Праской студии Сергей Навумчик. Ці падтрымліваюць гараджане Беларусі пратэсты, якія доўжацца ўжо больш за два месяцы? Як яны ставяцца да бел-чырвона-белага сцягу Расіі ў развязу? І якія насамрэч лічбы на так званых выбарах набралі Александр Лукашенко і Святлана Ціхановская? Пра ўсё гэта ў наступнай гадзіне нашага эфіру, якая практычна цалкам аддадзеная гутарцы Юрыя Дракахруста з супрацоўнікам брытанскага даследчага цэнтру Chatham House Рыгорам Астапенем. Але на пачатку выпуск навінаў. Дваццаць другога кастрычніка каля чырвонага касцёла на плошчы незалежнасці ў Мінску на акцыю пратэсту пад назовам «Марш людзей з неабмежаванымі магчымасцямі» сабраліся людзі з інваліднасцю, прыхільнікі пераменаў. Гэта ўжо другі марш людзей з інваліднасцю ў Мінску, першы адбыўся тыдзень таму, 15 кастрычніка, і доўжыўся крыху больш за дзве гадзіны. Сёлетнюю правабарончую прэмію за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова прысудзілі беларускай апазіцыі, прадстаўленай каардынацыйнай радыю. У паведамленні Еўрапарламенту аб прэміі гаворыцца, што ўзнагароду атрымае група дзеячоў дэмакратычнай апазіцыі, у тым ліку Святлана Ціхановская, Марыя Калеснікава, Вераніка Цапкала, Вольга Кавалькова і Сергей Дылеўскі. Нобелевская лаўрэатка Святлана Алексіевіч, зняволены муж Святланы Ціхановскай Сергей Ціхановскі, заснавальнік тэлеграм-каналу «Некста» Сцяпан Пуціла, праваабаронца Алесь Бяляцкі і палітычны вязень Мікалай Статкевіч. Лаўрэата прэміі абраў прэзідыум Еўрапейскага парламенту, у які ўваходзяць спікер і старшыні ўсіх сямі фракцыяў. Цырымонія ўручэння прэміі пройдзе 16 снежня. Прэмія за свабоду думкі, названая ў гонар савецкага фізіка і праваабаронцы Андрэя Сахарова. Яна была заснавана ў Еўрапейскім парламенце ў 88 годзе. Яе прысуджаюць людзям або грамадскім арганізацыям, якія вызначыліся ў абароне правоў чалавека і асноўных свабодаў. Фінансавы складнік прэміі – 50 тысяч еўраў. У 2004 годзе прэмію атрымала Беларуская асацыяцыя журналістаў, у 2006 беларускі палітык, экс-кандыдат у прэзідэнты Александр Міленкевіч. У Беларусі працягваюцца рэпрэсіі супраць грамадзянаў, якія выступаюць за дэмакратыю і незалежнасць, за адстаўку Лукашэнкі і свабодныя выбары. Суд савецкага раёну пакараў 43-гадовага жыхара Гомля Станіслава Марчалава арыштам на 15 сутак за фота з бел-чырвона-белым сцягам ля раённай адміністрацыі. Перад гэтым яго збілі амапаўцы. У судзе зачытывалі рапарт супрацоўнікаў АМАПу, якія тлумачылі, што шукалі ноччу людзей, якія могуць быць датычны да несанкцыянаванага мітынгу. Таму Станіслава ўбачылі каля гандлёвага цэнтру рэчыскі і затрымалі. У яго была знойдзена атрыбутыка характэрнага бел-чырвона-белага колеру, зазначана ў рапарце амапаўцаў. Нагадаем, што спалучэнне бел-чырвона-белага колераў у заканадаўстве Беларусі незабароненае. Суд Цэнтральнага раёну Менску прысудзіў 13 сутак адміністрацыйнага арышту паэту Дмітрыю Строцаву за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Судзіла паэта суддзя Вікторыя Шабуня. Судзілі па 23-34, расказала яго жонка Ганна Строцава, якая была на судзе. Нібыта ёсць відэа з нейкай камеры, на якім 4 кастрычніка побач з Дмітрыем ідзе калона людзей са сцягамі, а ён паказвае знак «Віктары». Гэта цяпер дастаткова, каб пасадзіць чалавека на 13 сутак. Дмітрый Строцаў удзельнічаў у акцыях пратэсту супраць фальсіфікавання выбараў і адкрыта пісаў пра гэта. Пра сітуацыю ў краіне ён казаў і ў сваіх вершах. Яны перакладаліся на розныя мовы. Гомельскую мастачку Марыю Тульжанкову 15 кастрычніка пакаралі 15-дзённым арыштам за нібыта ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. 22 кастрычніка ад яе сяброў стала вядома, што супраць Марыі распачалі крымінальную справу аб масавых беспарадках. Што ёй інкрымінуюць, пакуль невядома. Да зняволенага блогера Эдуарда Пальчыса не пусцілі адваката, гэта паведаміла жонка актывіста Вікторыя. Па яе словах, Марыя Колесава-Гудзіліна прыехала ў цэнтр ізаляцыі правапарушэнняў на Акрэсціна, каб пабачыцца са сваім падабаронным, але яе не пусцілі. У Беларусі за суткі зарэгістравалі 738 выпадкаў COVID-19. Паводле афіцыйных звестак Мінздароўя, ад пачатку эпідэміі ў Беларусі памерла 945 чалавек з шэрагам хранічных захворванняў з выяўленай каранавіруснай інфекцыі. Гэта фармулёўка міністэрства, якое незалежныя эксперты абвінавачваюць у свядомым прыхоўванні сапраўднай статыстыкі памерлых ад каранавірусу.
Добрый день, поважанное господарство. С вами Радио Свобода, и я Юрий Дракохруст. А так само гость нашей сегодняшней передачи, супрацовник знакомитого британского доследного центра Chatham House, Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание, добрый день.
Добрый день.
Тема нашай сённяшняй гутаркі гэта сенсацыйнае даследаванне, якое правёў Chatham House. Рыгор быў адным з самых там галоўных в этом даследаванні. Апытанне беларусаў пра тое, як яны галасавалі на выбарах гэтага году і як яны ставяцца да таго, што адбывалася ў Беларусі пасля гэтага. Ну, я пачну, так бы мовіць, узяўшы быка за рогі, як той казаў, адразу з лічбаў самых галоўных, якія, можа быць, усіх больш за ўсё цікавяць. Гэта 20,6% набраў Лукашэнка сярод апытаных, і 52,2% набрала Светлана Ціхановская. Ну, вот, як бы, вынік вельмі нечаканы, вельмі адрозны ад афіцыйных дадзеных, дзе за Лукашэнку ажно 84 разы больш, і за Ціхановскую такія сціплыя 10. Але ёсць шэраг пытанняў, і я пабуду ў пэўным сэнсе такім крытыкам, можа быць, адвакатам д'ябла. А пытанне праводзілася онлайн. Это не опытание face-to-face, это не опытание по телефоне, это опытание на адмысловом сайте, где вот как бы меркаванне людей избирались. Рыгор, ну а вот чем оно адрознівается ад апытанняў, скажем, вот на сайте популярных выданняў, якія былі на пачатку выбарчай кампаніі, там, онлайнер, тутбай, з якіх, дарэчы, і пайшоў мем Саша 3%. Ну так, у вас атрымалася больш, не 3%, амаль 7 разоў больш, але паводле як бы тэхналогіі, от чым прынцыповае апытанне? Ну там апытанне на сайте, тут апытанне на сайте, апытанне на сайтах выданняў не рэпрэзентатыўна, это як бы все прызнаюць. А чым забяспечвалася рэпрэзентатыўнасць апытання Chatham House?
Дякую, великий. На самом деле, конечно, мое питание – это не некое питание на сайте, оно робилось про онлайн-панель, якою користаются рекламщики у своих маркетных исследованиях. Это питание с нормальной выборкой, с помилкой репрезентативности. Ну, и, в принципе, мы хіба повинны зробить тут некий ликбез для людей, которые мало разбираются в социологичных исследованиях, что, в принципе, есть три там основные шляхи, каким чином можно зробить там социологичные исследования в Беларуси. Первое – это face-to-face, это живые размовы, что, в принципе, в Беларуси теперь небеспечно, может быть, навод просто и немахчимо. Другая справа – это опытание про телефон, так званые телефонники, там, умовно кажучи, из России, Польши, Литвы, Латвии, там, Украины, откуль заводно. Это просто дорого. И третье, махчимо, это онлайн-апытання. Тобто їх, безумовно, проблема в тим, що вони охоплюють тих людей, які користуються інтернетом. В Білорусі досить великий охоп інтернету, тому питання не впливає значно на виніки. І наше питання з'являється цілком репрезентативним по городському населенству, по полу, узросту, по міру населеного пункта. І так само ми перезважували виніки по узровню едукації, як проверити, наскільки вони супадають з тим, що є в білоруському громадстві і тим, що є в нашому питанні. Тобто ми побачили те, що наше соціологічне дослідження цілком репрезентативне для горожан.
Ну, а вот гэта моё наступнае пытанне для гараджанаў. Часам, калі людзі вот ім кажуць там 20-50, о, значыць, вот так беларусы прагаласавалі. Ну, не зусім. Тому что 28, здається, 22%, ці каля 20%, прикладно п'ята частка, складають сяляне. І сказати, що, мовляв, ну, не важно, що вони там думають, ну, вони люди, вони громадяни, вони голосували. От по тих виніках, які ви отримали, в якій ступені можна їх екстраполювати і на селян? Ну, можливо, з якоюсь поправкою. І, значить, робити вже виснови відносно якби усього масиву. Тобто, як все-таки проголосували білоруси? В якій ступені можна екстраполювати?
Ну, все ж таки, ми з вами люди або з науковими ступенями і розуміємо, що екстраполювати, ну, це доволі складно, коли ми їх не опитували. Тобто, коли ми їх не опитували, ми не можемо казати за їх. І тому під досліджувацьку, певно, було б непригоже казати, що ми ось ведаємо, що думають люди у вёсках тепер. Але, сходячи з ранішої праці соціолога, зрозуміло, що каштовності, в принципі, орієнтири, там, міркування політичне людей у вёсках і в малих городах, по сутності, мало відрознюються. І коли ми маємо агулом по всій країні у Олександра Лукашенка 21%, то думати, що у вёсках все захоплення до Олександра Лукашенка, ну, це було б досить наївно.
Ну, видаєте, я от поглядів ваш сайт, ваш файл, я маю на увазі, там от отримлювалася така річ, що якби Тихановська набрала більше за 50%, Мінські обласні городи, уже навіть городи менші, вони уже, яна вже менше. Яна так само більше, ніж Лукашенко, там, коли 40, 45, але вже не 50, ніже. Ну, от, чи можна тут сказати, що, ну, а коли вёска, то вона буде хоче, як малі городи, чим як Мінськ, умовно кажучи. Які саме так. Такі, антилукашенковські.
Так, безумовно. Хоче за все. Ми цього не ведаємо, докладно. Хоче за все, вёска голосувала приклад так, як голосували малі городи. Тобто у їх виніки Олександра Лукашенка і Світлана Тихановська досить подобні.
Ну, а тепер, якби все-таки про агульну виснову, спречка, яка протягується з 9 жнівня, яку ведуть адмисловці і політики, і на цій підставі приймаються і певне, можливо, політичне рішення. От Сейм Литви, наприклад, обвестив Тихановську національно обраним лідером. Банальне питання, хто перемог? От ваше дослідження дозволяє сказати, що, ну, то, що Лукашенко не перемог, ну, я думаю, що це виникає як завгодно. Навіть коли, до речі, усіх 22% селян просто тупо добавить к 20% горожанам, які от, якби, ну, це все равно не отримується 50% за Лукашенка ніяк. А от Тихановська.
Мені подається, що, видається, у дослідчика хочуть побачити старшиню ЦВК. Так? Я закинув ноги на стол і обвестив, хто з'являється якби переможцем виніку. Переможцем вибору. Я думаю, що зрозуміло абсолютно те, що однозначно відказ може дати тільки нові вибори, проведення яких підтримує більшість білорусів. Тобто тільки 11% білорусів цілком упевнені, що вибори пройшли без фальсифікацій. Тобто навіть люди, які за Олександра Лукашенку, навіть вони підозрюють, що нещо відбулося не так. Коли ми вернемося до виніку нашого питання, то ми побачимо, що ще є питання тим, що 14% тих, хто приймав діло в нашому опитанні, в нашому дослідженні, вони не захотіли відказати на це питання. Тому, знову ж, ми маємо досить шмат невідомих. Так, ми маємо...
Black box.
Да, можливо, помилку репрезентативності, яка є у кожному соціологічному дослідженні. Ми маємо ці 14% виборки, які не захотіли відказувати. Ми маємо те, що ми опитували тільки городських жихарів. І тому, знову ж, я не можу закинути ноги на стол і винести вердикт. З того, що ми можемо докладно сказати, то, що ви сказали, що Олександр Лукашенко ніяк не мог перемогти. І тому переможцем з'являється Світлана Тихановська. Питання тільки, з яким процентом?
Варто сказати, що в вашем дослідженні, ну, це вельми часто, так сказати, люди, перш за все, вот, уторопливаються у некі лічби, так сказати, стільки за це... Велізарная колькасць пытанняў, і не толькі пра выбары, а пра тое, што адбывалася пасля выбараў. Як вы ставіцеся да пратэстаў, як вы ставіцеся да паводзінаў АМАПу, ці трэба там кагосьці караць, ці не трэба караць. Вот. І у вас там вы выдзелілі, я так разумею, фактарным аналізам, тры такія базавыя групы, якія адрозніваюцца і паводле галасавання на выбарах, і паводле стаўлення да пратэстаў, АМАПу, катаваць. вбивання і всього іншого. Це працівники режиму, так сказати, оплот режиму і глядачі. Вот что вы могли бы рассказать про эти группы? Какие их померы и как отрозниваются их установки?
Так, первая группа – это те, кто… Это самая буйная группа, это 43%. Это те, кто голосовал за Тихановскую и те, кто поддерживает протест. Так, они переконаны целиком, то, что выборы были сфальсифицированы, что супраць протестовцев використовувалися катаванні. И, в принципе… На суперкусі з гэтаму агульна распаўсюджанаму там некаму ранейшаму стэрэатыпу адносна таго, што людзі, якія супраць Лукашэнкі, гэта крэатыўны клас толькі. Насамрэч гэта досыць шырокі пласт беларускага грамадства. Так, ну 43%, у нас няма 43% грамадства крэатыўнага класу. То бок, але безумоўна, людзі, каторыя паходзяць з Менску, натуральна, Менск у прынцыпе горад, які не прымае Александра Лукашэнкі. То бы это абсолютно...
Олег, Григор, я думаю, что корректно сказать, вот вельми часто, так сказать, и у той бок, як за одного боку кажут там, все селяне за Лукашенко. Это неправда. И все пенсионеры. Это неправда. Ну и сказать, что весь Минск против супрот Лукашенко, это так само неправда. Я так разумею, так. Сенс того, что вы сказали, это что доля противников Лукашенко сярод менчуков зауважально больше. Чем сярод и областных городов, и малых, и вёски. Так?
Так, безумовно, безумовно. Вы бачите, вы поправляете на отмене, как старейший, так сказать, адмысловцев в этой справе. Безумовно. То бок, я не имею на увазе то, что все жыхары Менску не любят Александра Лукашенко. Там, безумовно, так само и такие есть. Але, в принципе, Менск у своей сутности – это город, у яким велизарная колькость людей, которые хотели, как Александр Лукашенко сышел. Можем перейти теперь до другой группы, это так званые глядачи. То бы это люди, которые иных первоважно голосовали супраць усіх, ну не первоважно, але 39% гэтых вось гэтай групы, яны голосовали супраць усіх. Так само частка з іх не адказвала на пытанне, за каго яны голосовали, то бы мы не ведаем, чым гэта звязана, ці то яны не хацелі раскрываць, ці то яны баяліся тое, што дадзеныя іх не трапяць. У КГБ ці кудысьці яшчэ, то бок гэтыя людзі, у прынцыпе, яны падтрымліваюць ідэі пратэсту, так? Яны лічаць тое, што Александр Лукашэнка павінен сысці у сваёй большасці. То бок, але яны пры гэтым яны асцерагаюцца пратэсту, яны баяцца тое, што пратэст можа выліцца ў нешта больш страшнае. Так, і што яны пабачаць там далейшае супрацьстаянне ў грамадстве, яны пабачаць тое, што эканоміка будзе далей деградаваць, яны пабачаць тое, што ўзровень дзяржаўнага сервісу будзе пагаршацца. То бок яны, у прынцыпе, зараз знаходзяцца ў такой сітуацыі, калі яны проста хочуць глядзець збоку і не хочуць як бы прымаць сваё рашэнне. Але па сутнасці, яны хутчэй з пратэстам, чым супраць яго. То бок, вось гэтая група гледачоў складае траціну, 34%. Трэцяя група – гэта так званая аплот Лукашэнкі. Яны складаюць 23%. Так? То бок, гэта людзі, як вы ўжо сказалі, гэта тое, што шмат з іх, хто ў малых гарадах. То бок, гэта яны, у прынцыпе, даволі цынічна падтрымліваюць Александра Лукашэнку. Так? То бок, многія з іх падазрюць, што выбары былі сфальсіфікаваныя. То бок яны усведамляюць, што ў прынцыпе АМАП дзейнічаў даволі брутальна. То бок у іх ёсць гэтае разуменне. Ну і пры гэтым яны якбы з другога боку, у прынцыпе, якбы у іх ёсць таксама усведамленне, што далей АМАП не павінен дзейнічаць гвалтоўна. Што, ў прынцыпе, гэтая практыка павінна спыніцца. То бок, з паловы вось гэтай групы, яна, ў прынцыпе, так лічыцца. І то бок, гэта, ў прынцыпе, напэўна, наш нацыянальны кансэнсус новы, да? Што беларусы хочуць, каб пратэст быў мірны, і каб супраць пратэсту не выкарыстоўвалася ніякая сіла. І гэта, ў прынцыпе, тое, што падзяляюць людзі.
Рыгор, а вот вы сказалі цынічна. А может быть, ну, это пытание, а может быть, это просто вот подтримка Лукашенко отповедает их интересам. Так, они усведомляют, что выборы были несумленные. Але их задовольняет Лукашенко, який сидит на этом месте, независимо от того, сумленно или несумленно, и он там опынулся.
Я думаю, што безумоўна сярод людзей такое ёсць. Я думаю, што калі мы кажам пра нейкі клас там чыноўнікаў, безумоўна гэта ёсць. Калі мы кажам пра нейкі клас сілавікоў, то сярод іх таксама гэта безумоўна ёсць, таму што сярод іх цяпер ёсць разуменне, што ў прынцыпе Александр Лукашэнка ж замараў іх усіх. Што яны ўсе цяпер знаходзяцца, многія з іх, не ўсе, многія з іх знаходзяцца з ім у адной лодцы, таму што ну ён іх закінуў гэтую лодку, ці то яны самі пайшлі ў гэтую лодку, але цяпер куды з гэтай лодкі ісці? Тобо, калі мы возьмем сённяшняга кіраўніка Гарадзенскай вобласці, спадара Каранніка, ну куды ўжо яму ісці? Магчыма, яму ўжо как бы, ну, варыянтаў ўжо как бы не засталося. Тобо, трэба стаяць.
Хаця быў, кажуць, бліскучы доктар, дарэчы. От я чуў пра яго вельмі добрыя рэферэнцыі, менавіта як пра доктара і нават як, ну, такога нізавога кіраўніка, як бы, ну, медычнай справы. Рыгор, вот яшчэ адно пытанне, як бы, вот вы сказалі, што 43% як бы яны там і падтрымліваюць пратэст і, ну, як бы яны яго станоўча ацэньваюць. А якая частка апытаных так ці інакш як бы в пратэст ангажавана? Ці удзельнічае наўпрост, ці умоўна кажучы там грошы збірае, там я не ведаю какую-то там я не ведаю інфармацыю распаўсюджвае. То есть в вот в разных формах як бы падтрымкі яго практычных і прямога ўдзелу.
Я думаю, что по колькости удельников тут я не могу сказать, что снова того, что мы, я имею в виду мирные протесты, того, что мы не бачили на улицах, так? То бок, видовочно, что это акции, которые бывают теперь, отбывались у жнивни, вересни, кастрычнику, это самая массовая акция в истории Беларуси. То бок, они велизавные по своим померы. Ну и широко кажучи, то бок тое, што ну, быў такі жарт у інтэрнэтах, да, што гэта выглядае як канцэртны тур Александра Саладухі, то бок што ўжо не адбывалася, тое, што людзі выходзілі па ўсіх гарадах, малых мястэчках, як бы вёсках і так далей. З нашага даследавання вынікае, што кожны пяты жыхар гарадоў прымаў удзел у нейкіх акцыях пратэсту. То бок гэта насамрэч велізарнейшая колькасць. То, ну, але, в принципе, это совпадает с тем, что мы бачили. Мы бачили, что не только мест, мы бачили то, что там 9, 10, 11 выходили люди, 12-го, там, далее выходили люди на своих предприемствах, выходили в своих городах на площадях, выкликали так званых мэров на размову. То, бок, в принципе, помер огромный. То, и так само иншие формы удела так само распространены. Белорусы, як выникая из нашего исследования, на самом деле, в фильме любят подписывать коллективные звороты. То бок это то просто вельмі распаўсюджаная форма, і ў прынцыпе мы гэта бачылі таксама. Мы, магчыма, гэтага не недаацэньвалі, але ў прынцыпе гэта першая форма, пра которую думаюць людзі, калі яны думаюць пра пратэст. Яны хочуць напісаць калектыўны зварот.
Ну, она как бы самая мягкая и такая легальная. То есть, первое это выборы, потом это звороты, а далее уже что-то больше рашучее, так бы говорить.
Так. Так, безумоўна. І далі ўжо ідзе сам пратэст, і пасля ўжо ідуць іншыя формы пратэсту, як забастоўкі, якія, у прынцыпе, канешна, менш распаўсюджаныя. Італьянскія забастоўкі, як мы пабачылі ў нашых выніках, больш распаўсюджаныя, імі 7% беларусаў зараз паводле нашага даследавання гарадскіх жыхароў ведуць італьянскую забастоўку. Гэта, у прынцыпе, таксама вартавае вывучэнне. Ну, з таго, што мы атрымліваем там з нашых розных прадпрыемстваў, гэта хутчэй за ўсё адпавядае праўдзе. Калі казаць пра нейкія іншыя формы супрацьстаяння, адной з распаўсюджаных формаў гэта падтрымка тых, хто ўжо пацярпеў. Тобто гэта досыць папулярна сярод беларусаў фінансава дапамагчы людзям.
Тобто ну, мы бачылі ці чергі і каля кафе, дзе ладзілі пагром, і каля кветкавай крамы, дзе гаспадара дзіка збілі. Вось, так што, ну да, это ёсць і на практыцы, но вы кажаце, што гэта як бы і апытанне пацвярджае, што это істотная лічба адсоткаў, то есть это калі как бы экстрапаляваць, то есть это десятки, можа, сотні тысяч людзей.
Так, 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 безумоўна. І в прынцыпе ж варта разумець, што патэнцыял пратэсту ён не вычерпаны. Тобок людзі нават сярод тых, хто падтрымлівае пратэст, на пратэстах была толькі палова. То бок, у прынцыпе, пратэст можа стаць нашмат больш масавым, толькі нават звярнуўшыся да сваіх, нават не звяртаючыся да цэнтра. Хоць, безумоўна, звяртацца да цэнтра – это самае важнае, што цяпер ёсць, пэўна, ў Беларусі, да, звяртацца вось да той часткі, которая цяпер глядачы нейтральная частка. Але па сутнасці, пратэст можа быць куды больш масавым. То бок ягоны патэнцыял не вычарпаны. І людзі, которые пратэстуюць, мы задавалі пытанне, наколькі вы збіраецеся выдалі пратэставаць, і колькі вы збіраецеся пратэставаць? І гэта пытанне задавалася тым, хто пратэстуе ўжо. То бок 84% сказалі, што яны будуць пратэставаць да выканання іхніх патрабаванняў. То бок гэта велізарная колькасць. Ну, у прынцыпе, з другога боку, ну, як бы, гэта досыць натуральны адказ. Калі мы пытаемся ў людзей, колькі яны хочуць пратэставаць, наўрад ці варта было б чакаць іншага адказу. Але ў прынцыпе, мы бачым тое, што насамрэч настрой у беларускім грамадстве, сярод беларускіх пратэстоўцаў, ну, ён досыць настойлівы. То бок беларусы, па сутнасці, збіраюцца пратэставаць далей.
Працяг гутаркі Юра Дракахруста з супрацоўнікам брытанскага даследнага цэнтру Chatham House Рыгорам Астапенем вы пачуеце пасля выпуску навінаў. Дваццаць з другога кастрычніка каля Чырвонага касцёлу на плошчы незалежнасці ў Менску на акцыю пратэсту пад назовам «Марш людзей з неабмежаванымі магчымасцямі» сабраліся людзі з інваліднасцю, прыхільнікі пераменаў. Гэта ўжо другі марш людзей з інваліднасцю ў Менску, першы адбыўся тыдзень таму, 15 кастрычніка, і доўжыўся крыху больш за 2 гадзіны. Сёлетнюю праабарончую прэмію за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова прысудзілі беларускай апазіцыі, прадстаўлены каардынацыйнай радыю. У паведамленні Еўрапарламенту аб прэміі гаворыцца, што ўзнагароду атрымае група дзеячоў дэмакратычнай апазіцыі, у тым ліку Святлана Ціхановская, Марыя Калеснікава, Вераніка Цапкала, Вольга Кавалькова і Сергей Дэлеўскі. Нобелевская лаўрэатка Святлана Алексіевіч, зняволены муж Святланы Ціхановскай Сергей Ціхановскі, заснавальнік тэлеграм-каналу «Некста» Сцяпан Пуціла, праваабаронца Алесь Бяляцкі і палітычны вязень Мікалай Статкевіч. Лаўрэата прэміі абраў прэзідыум Еўрапейскага парламенту, у які ўваходзяць спікер і старшыні ўсіх 7 фракцыяў. Цырымонія ўручэння прэміі пройдзе 16 снежня. Прэмія за свабоду думкі, названая ў гонар савецкай фізіка і праваабаронцы Андрэя Сахарова. Яна была заснавана ў Еўрапейскім парламенце ў 88 годзе. Яе прысуджаюць людзям або грамадскім арганізацыям, якія вызначыліся ў абароне правоў чалавека і асноўных свабодаў. Фінансавы складнік прэміі – 50 тысяч еўраў. У Беларусі працягваюцца рэпрэсіі супраць грамадзянаў, якія выступаюць за дэмакратыю і незалежнасць, за адстаўку Лукашэнкі і свабодныя выбары. Суд савецкага раёну пакараў 43-гадовага жыхара Гомля Станіслава Марчалава арыштам на 15 сутак за фота з бел-чырвона-белым сцягам ля раённай адміністрацыі. Перад гэтым яго збілі амапаўцы. У судзе зачытывалі рапарт супрацоўнікаў АМАПу, якія тлумачылі, што шукалі ноччу людзей, якія могуць быць датычныя да несанкцыянаванага мітынгу. Таму Станіслава ўбачылі каля гандлёвага цэнтру рэчыскі і затрымалі. У яго была знойдзена атрыбутыка характэрнага бел-чырвона-белага колеру, зазначана ў рапарце амапаўцаў. Нагадаем, што спалучэнне бел-чырвона-белага колераў у заканадаўстве Беларусі незабароненае. Суд Цэнтральнага раёну Менску прысудзіў 13 сутак адміністрацыйнага арышту паэту Дмітрыю Строцаву за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Судзіла паэта суддзя Вікторыя Шабуня. Судзілі па 23-34, расказала яго жонка Ганна Строцава, якая была на судзе. Нібыта ёсць відэа з нейкай камеры, на якім 4 кастрычніка побач з Дмітрыем ідзе калона людзей са сцягамі. А ён паказвае знак Віктары. Гэта цяпер дастаткова, каб пасадзіць чалавека на 13 сутак. Дмітры Строцаў удзельнічаў у акцыях пратэсту супраць фальсіфікавання выбараў і адкрыта пісаў пра гэта. Пра сітуацыю ў краіне ён казаў і ў сваіх вершах. Яны перакладаліся на розныя мовы. Гомельскую мастачку Марыю Тульжанкову 15 кастрычніка пакаралі 15-дзённым арыштам за нібыта ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. 22 кастрычніка ад яе сяброў стала вядома, што супраць Марыі распачалі крымінальную справу аб масавых беспарадках. Што ёй інкрымінуюць, пакуль невядома. Да зняволенага блогера Эдуарда Пальчыса не пусцілі адваката, гэта паведаміла жонка актывіста Вікторыя. Па яе словах, Марыя Колесава-Гудзіліна прыехала ў цэнтр ізаляцыі правапарушэнняў на Акрэсціна, каб пабачыцца са сваім падабаронным, але яе не пусцілі. У Беларусі за суткі зарэгістравалі 738 выпадкаў COVID-19. Паводле афіцыйных звестак Мінздароўя, ад пачатку эпідэміі ў Беларусі памерла 945 чалавек з шэрагам хранічных захворванняў з выяўленай каранавіруснай інфекцыі. Гэта фармулёўка міністэрства, якое незалежныя эксперты абвінавачваюць у свядомым прыхоўванні сапраўднай статыстыкі памерлых ад каранавірусу. А зараз перадача «Праскі акцэнт» і працяг гутаркі Юрыя Дракахуста з супрацоўнікам брытанскага даследнага цэнтру «Чэтмэн Хаус» Рыгорам Астапенем.
Рыгор, ну мы з вами ведаем, што ў палітычнай сферы, так сказаць, у благасферы, у сеціве, у сацыяльных сетках, ідзе спрэчка «Мірны шлях» ці, скажам так, назавем карэктна, мягка, больш рашучае дзеянне. Што, маўляў, ходзім-ходзім, толку няма, і таму надо як бы, пераходзіць да іншых дзеянняў. Пра гэта вельмі часта кажуць украінскія калегі. Ну і ў Беларусі ёсць людзі, каторыя так настроены. А вот апытаныя вамі як бы, народ, маса, а не толькі какія-то фейсбук-актывісты, як яны эту дылему вырашаюць?
Тут, у принципе, варто зрозуміти те, що більшість усіх виступає за мирні протести. Тобто всі хочуть, щоб вони були якомога більш мирними. І є тільки там, ось там 35,5% кажуть, що він повинен бути абсолютно мирним. 40% білорусів лічать те, що вони повинні, що протестовці мають право обороняти себе. Что они имеют право становиться усепки, они имеют право отбивать своих, и они имеют право действовать супраць неадекватных действий правоохранительных органов. То але все одно консенсус белорусский в том, что протесты должны быть мирные. Еще 4,5% лишь то, что варто использовать силу. Тобто, все ж таки, це досить низький показчик, але, в принципі, ми ж його так само можемо в некій ступені назирати, так, в білоруському громадстві, тому що все ж таки є люди, які прагнуть ніяких більш активних дій, більш радикальних дій. І ще 20% білорусів лічать, що протести повинні спинитися, так, тобто, ну, це ті люди, які коротко належать до оплоту Олександра Лукашенка.
Наступное пытанне пра лідараў. Я, наколькі я ведаю, там даволі шмат у вас было пытанняў і пра персаналі, то есть пра Ціхановскую, пра Ціхановскага, пра Бабарыку, пра Латушку і пра каардынацыйную раду. Вот наколькі высокі ўзровень веды, даверу і як бы атэасамлення з імі, што гэтыя людзі вот ёсць выразнікі нашых інтарэсаў.
Я думаю, што ў прынцыпе можемо почати з координаційної ради. У принципі, ставлення до координаційної ради цілком супадає з ставленням ось цього поділу у громадстві. Так? Ті люди, які за протест, вони підтримують координаційну раду. Люди, які супроти протесту, вони, наоборот, не підтримують координаційну раду. А глядачі, так звана ось цього група посередині, вони не розуміють координаційної ради. Тобто це, певно, одна з найвеликих проблем, яка тепер є у координаційної ради. Ну, опроч, звісно, кримінальних справ і того, що нагло відбувається. Є проблема того, що їхнє діяння, їхня роль не до кінця зрозуміли людям. Тобто люди ось, хочуть побачити якісь більш проактивні дії. Тобто, по сутності, може бути, це вже відбувається. Так? Тобто, все ж таки, ось, вчора вийшла інформація об тим, що Координаційна рада представила документ по будущих економічних змінах. Тобто це ось уже один з кроків до некої проактивної позиції. Так що, у принципі, білоруси чекають, що координаційна рада стане більш значним суб'єктом. Магчима, магчима, ви про гэта ми не питалися, про гэта я можу тільки виказати там нікую здогадку, що яны хочуть побачить суб'єкт, который буде казаць больш, чым про три патрабаванні, которые цяпер ёсць у координаційнай рады, то бок спынення гвалту, расследаванне, вызваленне палітвязняў, правядзення новых выбараў, то бок яны хочуць нешта, беларусы хочуць нешта больш. Цяпер, калі казаць пра персаналі, то координаційная рада, у прынцыпе, яна атаясамляецца пераважна з двумя людзьмі. То бок гэта Марія Калесніка, якая знаходзіцца ў турме, і другі чалавек гэта Павел Латушка. То бок, па сутнасці, гэтыя людзі цяпер, калі кажуць пра координаційную раду, людзі атаясамляюць координаційную раду менавіта з імі. Калі ж казаць пра іншых людзей, то все, то і спадар Бабарыка, і спадарыня Ціхановская, ну і все, безумоўна, маюць велізарную распазнаванню ў грамадстве. Мы не замірялі, як людзі ставяцца да іх менавіта цяпер, але што дакладна, мы можам сказаць, то, што яны распазнавальныя.
А, дарэчы, я ведаю, у вас там было пытанне, ну вот першае пытанне, як вы галасавалі на выбарах, а другое пытанне, а вы ж гэтае пытанне рабілі пазней. А як бы вы зараз, вот в той момант, калі вас апытваюць, як бы вы цяпер прагаласавалі, калі быў той жа набор, і як?
Пытанне ў тым тое, што акурат з гэтым пытаннем у нас выйшла там метадалагічная праблема, і таму мы, на жаль, не вырашылі яго цалкам не публікаваць. Тому мы будем робить наступную хвалю раз, сподіюся, два тыдні, и мы знову запитаем людей про гэтае питання. На жаль, пакуль что мы тут докладно сказать не можем. И мы думаем, в принципе, уже почать включать інших людей так само, кого яны бачаць далейшими там лідерами Беларуси, так? Тому что мы знову ж бачим то, что мы побачили, то есть это одна из моих догадок, про которую я буду проверять в наступном социологическом исследовании, это то, что у некой ступени, белорусы не зразумели протестное голосование. То есть, что, в принципе, для частки людей там, да, это целиком логично было. То есть, что мы голосуем супер Лукашенко и все. Светлана Тихановская – это символ нашего протеста. Але для некоторой частки все ж таки хочется больше некой конкретности, выразности. То есть, мы голосуем супраць Лукашэнкі, але за што? За свабодныя выбары? Ну, окей, а што яшчэ? То бок, і гэта акурат пытанне, якое вось магчыма найбольш важна для жыхароў малых гарадоў, для жыхароў вёсак, для жыхароў сярэдніх гарадоў, і яны хацелі бы пабачыць выразную альтэрнатыву. Ну, у прынцыпе, я думаю, той факт, то, што Віктар Бабарыка, не гледзячы на тое, што ён сабраў 435 тысяч подпісаў, не быў зарэгістраваны як кандыдат у президента, в принципе, яскраво показывает, что Виктор Бабарыка это, правдоподобно, той человек, который мог бы дать отказ белорусам, куда будет рухаться Беларусь. И худшее за все ж таки у его выник был бы нашмат, ну не нашмат, а значно лепше.
Егор, ну вот вы сказали, что с тех, кто как бы удельничает в протесте, там за 80% кажут, что будем стоять до конца, так сказать. А вот как большасці бачыцца, ну, можа, абсалютны, можа, адносны, все-таки выйсці, як бы, чым сэрце супакоіцца. То есть, это будзе, вот мы будзем стаяць, і мы зрынем этот режим, Лукашэнка сыдзе, паедзе там куда-нибудь, і все. Другі варіант – это перамовы. Все-таки это и перамовы, те, может быть, конституционную реформу. Вот існуе такая думка, вот мне ее вельми шмат кто заглядальников указали, что, умовно кажучи, вот Бабарыка, с яким там Лукашенко за круглым столом СИЗА сустрелся, коли Бабарыка закличе, скажем, до конституционной реформы, то он одразу станет политичным небожчиком. Ну, протестовцы, мовляв, этого не хочут. А протестовцы, может, и не хочут. А громадство в целом. Вот мое все-таки больше агульное питание. Вот как люди себе бачать, хай на вот теоретично, так сказать, чем скончится вот теперешний белорусский кризис?
В принципе, давайте я спочатку откажу на, скажу то, что нам отказали люди, а после я уже попробую это неким чином подогульнить и подтлумачить. Мы задали питание, какие вы бачите максимум выйти из политического кризиса. То есть 33,5% сказали про конституционную реформу и проведение наступных выборов в 2022 году. 3,8% сказали про передачу полномочий Александра Лукашенко до Координационной Рады. 13,5% сказали про передачу полномочий до Светланы Тихановской. Еще 17,2% сказали про то, что Координационная Рада альбо Светлана Тихановская повинна силой взять владу в Украине. И еще 25,9% белорусов сказали, что повинны быть притянуты репрессии и как бы таким чином позбавить протест раннейшей силы. И еще 6,2% сказали, дали разные малозначные отказы. По сутности, у белорусском громадстве нема разумения того, как повинен выглядеть выход из этого политического кризиса. Чтобы как бы дать однозначный отказ, ну, немагчыма. То бок, не ведают белорусы. И, магчыма, проблема у тым, что, ну, у политичном поле ж не кажется, як будет выглядать выход из этого кризиса. То бок, есть вариант, который нібыта пропоновал Александр Лукашенко про ось проведение конституционной реформы, а после выборы будут ти то 22-м, ти 25-м, ти незразумело коли. Ну, то бок, нема ось не марту колеванны ось пропановы, як повинен выглядать выход из кризиса. Отповедно и в громадстве нема разумения так само, как это повинно выглядать.
Але ти правильно, да, ти правильно я вас разумел, что вот як бы отрымливается так. 25% это, як бы мовить, сдушить протесты. Вот этим повинно скончиться на их мову. Вот я подлечил то, что вы называли. 10% отрымливается всякая передача влады, то есть передача влады Тихановской, координационной рады, те они сами возьмут, так сказать, скинут Лукашенко, прикладно 1/3. И прикладно 1/3 – это конституционная реформа. То есть вот такая отрымливается так само, как бы никто не в большинстве. Так?
Так. Никто не в большинстве. А я тут, что важный момент, то, что у большинства вариант, что Александр Лукашенко больше не президент, как бы, про некий час.
При этом. Ну, вот, да, вот, как это будет неведомо, но вот хотелось бы, чтобы так.
Да, то бок, вот этот вариант, то кладно и снуе. Белорусы больше не хочет, как Александр Лукашенко был керовником краины. Как это отбудется, не зрозумело. И тут, снова же, питание, вот вы сказали, что вот выйдет кто-то и скажет, вот я бачу так, и типа тримаю его народ. Тут, конечно, это, безумовно, это великий выклик для любого политика пропоновать некое решение и взять отказность за это решение. Але я думаю, что в принципе, у политиков есть теперь махчимость выйти и нечто пропоновать. И зусим не обовязково, что их не будут слухать.
Ну, вот я так зразумел с тех лишь бы, что вы сказали, что вот эта вот версия, что, мовляв, никто за конституционную реформу, это не так. То есть ты, кто за Лукашенко, такой, так сказать, бетон, оплот, яны просто за то, чтобы утопить революцию, ну, там, крывить, в дубинках тевчим. Яны не за конституционную реформу. А есть некая 1/3 громадства, якая, тем не менее, за конституционную реформу.
Так, безумовно. И это переважно люди, которые находятся у этом центре нашем. Ну и частка протестовцев, и частка там с оплоту Лукашенко. То бок, в принципе, этот вариант лишится примальным для того, как рухаться далее. Питание только в том, что мы этого не пытались у людей, да, как повинна выглядеть эта конституционная реформа. Может быть, конституционная реформа, которую пропонует Александр Лукашенко, это не то, что чего хотят люди. Это, возможно, не люди, которые кажут у нас за конституционную реформу, они не хотят Белорусского народного сходу, как бы, не хотят вот этого затягивания дальнейшего, то есть они выступают хоть и за серьезную конституционную реформу. Тому и сама идея конституционной реформы, она, в принципе, примальная. И, в принципе, про ее казал навод Виктор Бабарико в некой ступени, так? То бок, он казал про вертание до Конституции 94-го года, то бок, это была иншая идея. Але по сутности, існуелось разумение в громадстве, что в сегодняшней Конституции жить нельзя, потому что она створает великую небеспеку для всего, для самой функционания самой системы, для функционирования Беларуси. Тому я думаю, что эта идея будет в любом разе на поверхне.
Рыгор, ну и, так бы мовить, расхожая теза многих публикаций, выступов, так сказать, про то, что белорусская революция, можно ее так назвать, революция, она не про выбор помеж России и Европы. Вот насколько это подтверждается? Какая все же ситуация с геополитичным выбором? И вот вы описали эти три группы, прихильники, ну, так сказать, оплот, противники и ледачи. Вот как раскладывается геополитика помеж России и Европы?
Когда сказать про Россию и Европу, то, в принципе, что мы побачили в нашем исследовании? Это то, что 42% белорусов хочет, как Беларусь была в союзе с Россией и Европейским Союзом одночасово. Это, конечно, немагчимо, но мы бы хотели просто доведаться, навіть их зразуметь, так, чтобы тут хутчэй было не про то, как это зрабіць, а хутчэй зразуметь. Так. Еще 23% сказали...
Две души, как писал классик.
Да, да. Еще 23% сказали то, что яны хотели, как Беларусь цалком позбегала неких политических блоков. То есть, по сути, мы имеем 2/3 белорусского громадства, которые хотели бы досить однольковых дочинению из России и из Европейским Союзом. Коли казать про уже выбор помеж одним и другим, то про европейскую интеграцию, то есть долучение до Европейского Союза, потребовало 9% белорусов. А долучение, а захование союзного дочинения с Россией на сегодняшнем уровне 26% белорусов. И тут, але тут важно разуметь, что вот эти люди, которые выступают за союз России, они выступают за союз России не то в том формате, как он існует теперь, так? То есть это люди у своей большинстве, которые вот слышат то, что повинен отбываться вольный гандаль товарами, так? И они усведомляют то, что Беларусь повинна заставаться в Российском экономическом союзе. То есть те люди, которые...
Не помежил, как можно было ездить спокойно, там, працевать...
Да. Да, да, то бы яны
не... Впаривать наши товары туды, там...
Мы гандлюем ими, не впариваем.
По-всякому бывает.
Я вам прошу, вы ведаете, у России белорусские товары, это ого, там робят подробнее, белорусское морозе, у нас на белорусской мове написано. То бы ведаете, все ж таки, мы не впариваем. Мы не впариваем, высокоякостные продукты подаем. Окей. То бы это люди, по сути, яны не хочет не некое там сближение, они не хочет, чтобы Беларусь долучалась до России и так далее. То есть абсолютный консенсус в белорусском громадстве, что Беларусь – это незалежная суверенная держава.
И в том лику это тычется и вот этого бетона, оплота Лукашенко.
Так, безумовно. Так, безумовно. То есть, в принципе, прихильники Лукашенко, ну, давайте скажем шире, то есть, ну, нема тут великой тут взаимосувязи помеж геополитичными преференциями и политическими преференциями. То бок, в принципе, ну, мы ж бачили, ну, давайте скажем широ, вот Виктор Бабарик и Светлана Тихановская, ну, все ж таки сами по-белорусски не умеют разговаривать. И на Урале являются, ну, вот представниками такой, какой-то такой прозаходней опции, да. То бок, худшее же, что виноват, что то, что наоборот про российские еще 3 месяца назад.
Калисти. Ну, а зараз их переименовали прозаходних, так сказать.
Да. То бок, ну, нема вось такого восприятия вось серед людей, что вот эти люди, они некие антироссийские. Ну, не воспринимают Виктора Бабарика антироссийским. Некоторые его, наоборот, как бы виноват, что он пророссийский. То есть Светлана Тихановская то же самое, то есть мы не бачим то, что она воспринимается некой прозаходней. То есть теперь нечто пропаганда за этим робить, так? Але навряд ли это працует.
Ну и наприкінці вельми цікавое такое питание. Вы задавали питание про бел-червоно-белый стяг. Вот как бы, коли мы бачим протест, он весь бел-червоно-белый. Тем более, что, как вы памятаете, скажем, с первых митингов там, Тихановской были только особные стяги. Особные стяги, навод червоно-зеленые были. Потом, после 9 жнивня, просто выбух. И вот этот там на шмат метров стяг, и зараз это коли новые гербы районов. И вот сдавалось бы, что бел-червоно-белый стяг все перемог, запановал и как бы... Ну, принамсі, що це стяг тих, хто супраць. А я от гляжу дадзеныя вашага питання. За чырвона-зелёны стяг, якія, ну, от людзі з сабою асацыюць, 40% больш, чым за бел чырвона-белы стяг. 40% – это ўдвая больш, чым тыя, хто галасаваў за Лукашэнка. За Лукашэнкі только 20%, а 40% – так вот, вот як бы, як это патлумачыць? Так это сапраўды стаў стяг пратэсту, ці як бы это стяг вот тых людзей, якія на вуліцы пратэсту, а вот дома, вот можа і не. Вот, вот. І, дарэчы, калі вы памятаеце, вот незадоўга да выбараў, дзесьці ў весну было таксама пытанне некае, мы з вамі пра яго ведаем. Вот. І там таксама той самы вынік быў, што чырвона-зелёны, калі казаць пра масу людзей, а не пра асобных там актывістаў, ён пераважае. В чым парадокс?
Ну, давайте ўсё ж такі пачнем з таго, што чырвона-белы сцяг цяпер мае 38%, да, чырвона-зелёны 42%. І 20% людзей як бы яшчэ не перакананыя. Самі не ведаюць, што ім бліжэй. То бок, ну, все ж таки, давайте почнем с того, что мы бачим полную деградацию, ну, не полную, но значную деградацию идеологии Лукашенко. То бок, мы прожили с червоно-зеленым стягом, но вы там, как бы, у разных державах жили в этом смысле, как бы Беларусь там изменяла свой формальный статус, так? А я прожил 25 годов с 30, с червоно-зеленым стягом. Так, то бок под гэтым сцягам выступалі там спартовцы на міжнародных спаборніцтвах, у людзей абсалютна спакойна, пераважна спакойна ставяць да чырвона-зелёнага сцягу. У мяне, напрыклад, абсалютна спакойна ставяць да чырвона-зелёнага сцягу. І то бок, калі мы бачым тое, што яго цяпер падтрымлівае толькі 40%, 42%, так? Ну, гэта ўсё ж такі паказвае, што ну, нешта не то, што ўзі та сістэма аказалася вельмі неўстойлівай. То бок нема тут ніякага захаплення. Калі ж мы возьмем іншы бок, да, бел-чырвона-белы сцяг, то мы ж бачым велізарны рост яго на ось у грамадстве, да, то бок ён ужо ж адбываецца, нягледзячы на тое, што ну колькі сілаў прапаганда Александра Лукашэнкі пусціла на тое, каб абвінаваціць бел-чырвона-белы сцяг. Але як бы выжыў, да? Наколькі вось чырвона-белы сцяг доўгі час асацыяваўся з зялёным пазняком. Калі запытаць сённяшніх пратэстоўцаў пра зялёнага пазняка, ну яны хутчэй за ўсё как-то, ну не будуць.
Можа, просто не ведае, дарэчы, з асабліва.
Да. Можа і не ведаюць, можа нават не ведаюць. То бок, у прынцыпе, зараз адбываецца выбуховы рост падтрымкі да чырвона-белага сцяга. І можа быць, цалкам можа быць, што ён працягнецца, так? Мы бачым то бок нават змену ў стаўленні ў Расіі да чырвона-белага сцяга. То бок я вось глядзеў перадачу Салаўёва, дзе ён бароніць чырвона-белы сцяг і думаў, што наколькі адбываецца. То бок гэта некія новыя дзіўныя прасторы.
Ну, і я так разумею, што вот чырвона-белым сцягам адбываецца такое, як бы, пераасэнсаванне. Можа быць, я дазволю сябе такую крыху смелую, як бы, смелае параўнанне, але вот калі, скажам, у злучаных штатах людзі, ну, скажам, кансерватыўнага такого кшталту, з паўднёвых штатаў, калі яны абараняюць помнікі, там, генералу Лі, там, каким-то дзеячам грамадзянскай вайны, якія ваявалі за той бок. Ну, это не значыць, што яны за рабаўладанне. Вот тыя людзі, якія зараз абараняюць помнік Лі. Для них гэта пэўная сукупнасць як бы каштоўнасцяў, якая зусім не абавязкова ўключае рабаўладанне. Гэта кабел чырвона-белы сцяг, як бы для многіх людзей, вот, скажам, цяперашняга новага прызыву, это сімвал іх цяперашняга пратэсту. А не, так сказать, там, БНФ в конце 80-х годов. Вот так, у меня безумно. Такое выражение.
Так, безумно. У меня то же самое, то бок, это проставлено до Зенона Пазняка, в принципе, это то, что я казал, то бок, в принципе, яны, ну, яны не бачат там своей взаимосувязи с вот, Зеноном Пазняком, с БНФом 94-95, 92-93 и так далее. То бок, яны бачат, что это символ цяпер гэта сімвал іхнага пратэсту, так? І, ў прынцыпе, ён быў абраны ж, ну, досыць натуральна, так? Таму што, ну, які сімвал павінен быць? Ну, вось. Что было, то и взяли. То бок, и в принципе з'явилось захопление в процессе. Так, то бок, мы побачили, что это был какой-то процесс. То бок, я памятаю, с первой этой митинги, так, где мы бачили, что ну, нагло было там по, на встречах с Тихановской там, по одному-два стяги, да, один БЧБ, один червоно-зеленый, вот, в принципе, все стяги, которые были. Ну, а теперь, как бы, уже подпочался, ну, мы про это не пытались социологично, потому мы не ведут, каким зараз мы зараз можем уже вести, но это процесс, идея процесс некого национального
формата. Ну, это вот, так. Мне сдается, что вельми подобное на то, как белорусы, как бы, привыкали, засвоивали свою незалежность. Я кажу про массу. Там, да. Кто с тем может казать, что он на голову там не завалился, шмат кто смагался, але сказать, что все белорусы в 91-м годе от малых до старых все смагались за независимость, но это не так. Але вот это привыкание, на вот Лукашенко, привыкание, призвычаивание до того, что он керовник незалежной державы, и оно отбывается, и зараз вот мы маем справу с тем консенсусом, який у вас отримался по пытанию незалежности. Магчыма и со стягом то же самое, вот как бы призвычаились, привучились, як, до речи, отвучились, умовно кажучи, от Белоруссии, белорусы. В Белоруссии так никто не кажет. Это только кто из России приехал, то и так может сказать. А в самой Беларуси так не говорится. Не принято.
Так, безумовно. То бок, мы в некой ступени теперь завершаем процесс, как бы, ну, не завершаем, протягиваем процесс национального формования. Так? То бок, в принципе, те же связи, которые теперь побудованы на горизонтальном уровне, они же ну, не беспрецедентные. Мы должны разуметь, что такого нигде не мало в свете, вот эти дворовые чаты. То бок, я в разных краинах жил, в разных краинах бывал, я не бачу этих дворовых чатов. То бишь, это нечто целком наше и целком уникальное.
Причем пороженное вот этими двумя месяцами, вот шоком этих двух месяцев.
Так. То бишь, в принципе, ну, эти встречи в дворах, ну, они же по сути так. То бишь, это, конечно, бывало на разных протестах, так, у Армении, так само в 18-м годе были такие некие встречи. Ну, але там, в принципе, и громадство иншее, но больше тесное помеж собой. Да?
Ну, это, до речи, певная, как не дивно, вот, это певная редукция к вязковому громадству. Ну, шире, вот, больше щильному, ад. Атомизованности города, то есть внутри города оказываются такие как бы маленькие вёсочки.
Не, ну я крыху иначе гляжу на этот процесс. Я гляжу, что это переход до некой ступени взаиморазумения помеж собой, да, что люди усведомили себя индивидуумами, которые помеж собой неким чином взаимодействуют. Чтобы, видите, у Павла Денеки есть популярный тезис об том, что на самом деле социалистичная модель, она вельми индивидуалистичная. Что вот, люди ее как бы помеж собой не коммуникуют по-серьезному. Они разом ходят, может быть, на субботники, но на самом деле они хотели бы все оттуда сбежать и думают они только про себе. А вот у капитализме люди повинны учиться жить неким чином разом, так? То бок, они разумеют, что разом они могут неким чином зарабить там, ну, в выпадку Павла Данеки, он кажет про то, что там объединяться в некую организацию, которая сделает, например, звернется до иншего контрагента, как обнизить цены для них, да? Потому что они будут теперь робить массовые закупки, дякуючи тому, что их шмат разом объединялось в одну группу. То бишь, в принципе, я думаю, что это вот в этом великий сенс. То, что люди вот осведомляют, что теперь вот варто будовать эту горизонтальную связь, как таким чином можно было коммуниковать с иншими агентами. В нашем выпадке это режим Александра Лукашенко. И то бишь, этот процесс, ну, он уникальный. То бишь, когда он протягнется, это будет... Это будет визуальное достижение, и мы же побачим это уже, что бы ни здарилось в Беларуси, сдается, будем сподеваться, что проз год отбудутся местные выборы. И мы же в певной ступени это сможем там побачить, насколько это все працует. То есть мы побачим, кто является лидерами этих дворовых чатов, мы побачим, кто стал символом того, хто представляє некі інтереси ось на гэтым мікроўзроўні.
Добре, дякую великі, Рыгор, за такой падрабязны і доўгі расповедь, но я думаю, что это было не только мне цікаво. А что тычется наших глядачов, то я нагадаю, что за протягом развития подеи вы можете сочить на нашем YouTube-канале «Свобода премиум» и в Telegram-канале «Свобода».